Паника в Таврическом. В комнате военной комиссии, несмотря на охрану в коридоре, была обычная толчья. Все время неруководимые, неизвестно с чем и зачем пришедшие люди. И появился Керенский, тоже как-то куда-то потребовать, взять, послать. И в этот момент, совсем близко ко дворцу, но с другой стороны здания, раздалась отчетливая, гулкая пулеметная очередь. И еще одна, и еще. Пулеметный звук не требует разъяснения, особенно военным людям. Кто-то прорвался, и бой идет у самых стен Думы. Все заметались. Все вдруг оказались не в твердыне штаба, но без оружия и в ловушке, откуда не так просто выскочить. Окна военной комиссии выходили в сквер. И там, в неразберихе автомобилей, мотоциклов, пушек, лошадей, людей, возникла сумятица. Все завертелось водоворотом. Куда-то хотело выпятить или выехать. Автомобили заводились, не заводились, расталкивали, отпихивали друг друга, кричали, и только явной стрельбы не было. И видно было по скверу, что сами они противника не видят. Даже из сквера нельзя было выбраться. А отсюда пробиваться еще до сквера через коридор, через вестибюль невозможно. Через каких-нибудь 5 минут сюда могла ворваться расплата, ружья на изготовку и застигнуты, арестованы, потом и петля. Безумно затасковал и заметался Масловский, ведь ему уже 40 лет и совсем не военный. Все ясно, протопоповские пулеметчики сошли с крыш и пошли в атаку. Теперь тут верная гибель, или захватят в плен и на каторгу. Ах, как ему не хотелось вчера сюда, и жена отговаривала, а Капелинский застих. И как его тянуло под утро исчезнуть на свою квартиру, но удержало ложное чувство революционного стыда. Из этих неназванных офицеров, которые тут толпились, кто стал выталкиваться из комнаты? А пулеметная очередь снова. И снова еще одна. Невероятно близко. Просто вот тут же, под самыми стенами дворца. И неизвестно, чем бы кончилось все тут, в военной комиссии, если бы среди них не было Керенского. Но он был тут. И все те же опасения, все те же мысли, только с еще большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове. И он тут же принял решение, а вернее исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрее самого решения. Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях. И вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другой распахнув форточку, впившись в обрез ее рамки, а узкую прямоугольную голову свою втискивая туда-туда, в саму форточку, она вполне входила. И, глядя на подоворотное безумие сквера, он кричал туда форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне, а сейчас несколько осипшим. «Все по местам! Все по боевым постам! Защищайте Государственную Думу! Это говорит вам Керенский! Государственную Думу расстреливают!» Этот ужасный исторический рок, трагический конец новой революции, кошмарно предстал перед побледневшей военной комиссией. Таврический дворец уже тонул в крови. Государственную Думу расстреливают. Это говорю вам я, Керенский. Защищайте вашу молодую свободу. Защищайте революцию. Все по местам. Оружие к бою. Но неизвестны были каждому свои места. И оружие не у каждого. И не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчании и реве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки. Но здесь в темноте все слышали, и на военных смелость Керенского произвела неадекватное впечатление. Кто-то нетактично заметил, что эта команда через форточку могла произвести эффект обратной мобилизации. Керенский, уже спорхнувшись с подоконника на середину комнаты, убравши крылья в лопатки, взглянул на дерзкого осиятельно гневно, еще не вполне вернувшись из своего взлета к простому ногохождению, и закричал с пронзительными нотками. «Я прошу не делать мне замечаний! Я прошу каждого выполнять свои обязанности и не вмешиваться в мои распоряжения!» Если бы то был реальный налет на Таврический, пулеметной команды, пехотной полуроты или четверти казачьей сотни, неизвестно, как пошли бы мировые события и многие ли спаслись бы из-под революционных руин. Но больше не раздалось пулеметных выстрелов, и никаких других, и ни казачьего гиканья, а постепенно стало успокаиваться в сквере, и в Екатерининском зале, и в коридорах, и в самой комнате военной комиссии Александр Федорович получил беспрепятственную возможность унестись дальше по своим делам. А причина стрельбы скоро выяснилась. Какая-то революционная команда в Таврическом саду проверяла, насколько хорошо бьют доставшиеся ей пулеметы, а казаков и вовсе никаких не было.